Вдруг выяснилось, что академикам в России быть не только приятно, но и опасно. О том, зачем чиновники добиваются фальшивых ученых степеней и как это сказывается на науке, сегодня нам расскажет Екатерина Виноградова, координатор и администратор сообщества «Ученые против лженауки». Мы приветствуем вас в этой студии. Добрый день.
Добрый день.
Добрый день, дорогие друзья. Действительно, у нас сегодня не очень такая обычная программа. Чаще всего мы рассказываем об открытиях или о направлениях, об актуальных исследованиях, которые ведут петербургские ученые. Но вот лента новостей подкинула нам такую тему, которая касается науки вообще. И я хотел бы обратиться к Екатерине Павловне, которая является не только кандидатом биологических наук и доцентом СПбГУ, но также и ответственным секретарем конференции «Ученые против лженауки», которых уже прошло три у нас, да? Четыре уже прошло, и пятое, мы очень надеемся, что состоится в следующем году, в 2017 году.
Да.
То есть научное сообщество, ученые, они проявляют усилия для того, чтобы самоочищаться, для того, чтобы выбрасывать из своей среды тех, кто учеными не является. Ну, в связи с этим первый вопрос вот такой, Екатерина Павловна. Действительно, долгие годы была такая традиция уже, наверное, даже можно сказать, как только человек достигал какого-то определенного общественного статуса или служебного положения, занимал высокое кресло чиновича, обязательно ему нужно было заполучить ученую степень. И у нас, наверное, нет такого чиновника, который не был бы кандидатом или доктором наук. Некоторые, как мы недавно узнали, были даже академиками.
Стали.
Вот, да, стали академиками. И вот уже теперь остались только академиками после того, как не приняли близко к сердцу дружеский совет руководителя нашего государства. Скажите, пожалуйста, насколько это распространенное явление, почему оно такое массовое? То есть получается, что существует какая-то индустрия производства этих лжеученых степеней? И что означает нынешняя торжественная порка? Значит ли, что тренд сменился, или это, ну, мелкий эпизод в какой-то клановой борьбе, и все останется по-прежнему, и по-прежнему нас будут окружать ученые со всех сторон, в кавычках, да, только толку от этого будет очень мало.
Ну, вопрос, конечно, достаточно сложный. С одной стороны, крайне обидно, что наличие степени, звания и так далее – это не показатель действительных знаний человека, его профессиональной подготовки. С другой стороны, вот где-то в подсознании это радует, что если кто-то хочет за просто так стать ученым, наверное, в какой-то мере это чуть-чуть престижно, и поэтому совсем статус ученого у нас в стране все-таки не опустился ниже плинтуса, а имеет какое-то уважение в социуме. Большую, конечно, работу проводит сейчас ДИСНЕТ по выявлению вот этих сплагиаченных диссертаций. Но они выявляют только определенный небольшой пласт, когда это совершенно...
Это лингвистический анализ, насколько я понимаю, у них, да?
Это просто анализ на плагиат, в какой мере это списано с других работ. Но это не лишает возможности, что кто-то за деньги получил качественно выполненную работу, не просто списал ее с других, а действительно за деньги сделал качественную работу.
Если я захочу стать кандидатом или доктором наук, я могу это сделать? Ну, если, конечно, у меня найдутся деньги.
Если найдутся деньги, да, к сожалению, количество объявлений, начиная от того, что можем прочитать на тротуаре, да, написанные краской.
Курсовые.
И курсовые, да. Дипломы, ага. Магистерские. И объявления в интернете достаточно много. Я тут как-то заинтересовалась этим вопросом. И теперь у меня, я открываю страницу, у меня реклама куча идет вот этих вот разных фирм, которые предлагают качественно-качественно сделать всякие работы за определенную сумму.
А там есть какой-то рейтинг вот в отраслях научных знаний? То есть кандидатом физико-математических наук быть круче, чем биологических?
Знаете,
например?
Я не интересовалась у них ценами и не заходила, но то, что, с чем работает ДИСНЕТ, естественно, значительно больше в гуманитарных сферах, чем, естественно, научных. И я думаю, это не случайно, потому что, естественно, научные работы требуют выполнения на определенной экспериментальной базе, требует достаточно сложной аппаратуры, и человек не может сказать, что он дома на коленке построил себе томограф, и вот там он его выполнил. Поэтому, естественно, наука пока мало заказных работ, и в основном это область гуманитарная, где проверить самостоятельность или не самостоятельность выполнение работы очень сложно.
То есть это юристы, экономисты, да?
Юристы, экономисты, социологи. В основном вот эта вот область. Но опять я могу сказать, что выявить можно только те работы, которые сделаны недорого, некачественно, и это плагиат.
Формальненько.
Формально. Угу. Если кому-то заплатили большие деньги, он сделал качественную работу, мы определить, сам делал человек или не сам, в общем, практически.
А зачем это нужно? Как вы считаете? Это вот ваше личное, персональное мнение.
Мне кажется, что это вот такой вот статус, лишний значок, лишний там орден,
как у планшеты. Из консервной банки орден, да?
Ну, можно, да, орден из консервной банки. Как кто-то собирал ордена, медали, звездочки. Вот я не просто депутат или не просто госслужащий, я еще ученый. Такое впечатление, что похвастаться на кухне перед членами семьи и соседями по даче.
Вот такую диссертацию.
Да, примерно вот так. Поэтому на самом деле мне это не очень понятно, потому что реально все понимают, что совмещать административную работу, всерьез административную работу и научные исследования, это невозможно. И в связи с дефицитом времени, ну просто в сутках 2-4 часа, и никак человек не может 10 часов заниматься наукой, а там и 10 часов одновременно заниматься своей на госслужбе выполнением прямых обязанностей. И чисто вот биологически, физиологически, для того, чтобы целенаправленно работать, у нас формируются мозги. Доминантное состояние, формируются доминанты, и у нас либо одна, либо другая. Либо мы занимаемся наукой, либо мы занимаемся государственной деятельностью. Поэтому или человек, ну, теоретически может быть так, да, человек всю жизнь занимался наукой, достиг определенного профессионального уровня и вышел на уровень руководства уже не собственноручно развитием научных управлений, ну, научных исследований, да, а руководство направлением, организационная работа, потому что, в общем-то, директор института, любого научного исследовательского, при всем том, что он когда-то был ученым, большей частью он администратор. Очень тяжело совмещать.
Как вы считаете, вот то, что сейчас произошло...
А, с этими академиками.
Да, это начало новой тенденции, или это так, случайность, и все останутся со своими филькиными грамотами?
Тут несколько моментов в этом вопросе. Ну, во-первых, совершенно очевидно, что либо ты ученый, либо ты госслужащий. И если ты такой великий ученый, что тебя выбрали в Академию наук, а в принципе принято считать, что академик – это человек, достигший очень высокого уровня и степеней, то
это очень сложно ведь стать академиком.
Ты должен больше принести пользу стране, занимаясь там, где ты такой великий, лучше всех. Академиков все-таки в стране немного. И принесешь больше пользы государству именно вот на этой должности. А чиновника, в общем-то, может быть каждый с определенными личными качествами. Это вот один такой аспект. Второй, наверное, это может быть сигнал к тому, что не надо покупать степени, звания и вешать себе очередную табличку и орден на грудь, а заниматься своим делом. Третий момент, это чисто, вот, на мой взгляд, по-человечески. Если начальник сотрудникам что-то порекомендовал не делать, а они к его рекомендации вообще не обратили внимания, то нужны ли мне такие сотрудники, которые мне не подчиняются? Даже если мы уйдем от уровня президента, государства, возьмем какой-то частный бизнес, да, руководитель фирмы узнает, что его сотрудник говорит, я вот подаю на конкурс, чтобы стать там членом сборной по хоккею. А вот второй говорит, что я вступаю в общество, там сборную по бальным танцам страны. Руководитель говорит, что ребята, не подавайте туда на конкурс, вы должны работать у меня тут. Они не обращают внимания, подают, проходят и начинают выезжать на сборы на 9 месяцев. Естественно, сотрудник уволят. Если руководитель фирмы такого сотрудника уволит, он ему не нужен. Поэтому чисто с формальной точки зрения ты хочешь заниматься этим, уходи. Но это чисто по-человечески. Не прислушаться к рекомендациям начальство...
Чревато.
Чревато, угу. Да. С другой стороны, да, может быть, это сигнал, может быть, это уменьшит дискредитацию науки, меньше будут покупать, то есть увидят, что нет в этом смысл, угу. Навешивать себе очередную лычку, а двигаться по своей карьерной лестнице так, как...
И даже опасно.
И даже, смысле, да, да, в каком-то смысле, если цель карьеры государственного чиновника, угу. То, наверное, это может принести...
Ну что ж, будем надеяться, что будет поменьше у нас липовых ученых, но ведь, насколько я понимаю, как это правильно называется? Сообщество по борьбе с лженаукой. Оно же не занимается борьбой вот с этими дутыми учеными степенями.
Нет, мы как раз этим не занимаемся. Это дело на уровне, скорее, государства. На себя эту функцию замечательную взял Диссинет.
А вы-то с кем боретесь?
Вы знаете, мы скорее не так боремся, мы скорее боремся с заблуждениями, которые распространены среди широкой публики. Ну, попытаться... бороться с распространением совершенно лженаучных мифов в стране, потому что некоторые из них достаточно безобидные. То есть они, конечно, травмируют любого ученого, поскольку ну, как-то несколько, пару тысяч лет наука двигалась, как наука она стала пару сотен лет развиваться. Очень обидно, что в современном мире... превалирует какое-то мифическое мировоззрение.
Например?
Например, вот общество плоскоземельцев.
Плоскоземельцев?
Плоскоземельцев. Люди, которые уверены, что Земля плоская, да, то есть возвращаемся на 2000 лет назад. Ну, такая безобидная хобби, в общем-то, особого вреда социуму это не...
Подожди, то есть люди, ну, они как
абсолютно
бы
серьезно,
это не шутка,
это не шутка. Долгое время я считала, что это прикол, но... может быть, тот, кто создавал это общество, такой крутой приколист, но его последователи всерьез доказывают, приводят доводы на все возражения, что, в общем-то, можно... На...
А Гагарин, Гагарин летал же?
Гагарин летал. Но если с космосом еще одно такое представление, что американцев на Луне не было.
Да, да,
и это тоже
история.
Такой мировой заговор. Угу. То есть, но вот эти заговоры, они, вернее, борьба с этими заговорами, она не представляет такой опасности, как распространение лженаучных представлений в области, первое, в медицине и биологии. Угу. Вот здесь это крайне опасная вещь, потому что за этим стоят жизнь и здоровье громадного количества людей. Это и общество СПИД-диссидентов.
СПИД-диссидентов.
То есть это то сообщество, которое отрицает наличие СПИДа как болезни, считает, что это всемирный заговор врачей, фармакологических фирм для получения больших прибылей. И люди умирают не от СПИДа, а люди умирают от лечения, которое им проводят врачи. Поэтому у вас обнаружили ВИЧ-инфекцию, никакого она СПИДа не вызывает, лечиться не нужно.
Аспиринчика приняли, и все.
Ну, нормально. Если у вас это, если вы болеете, это у вас там воспаление легких, какие-то другие болезни, но это не связано со СПИДом.
Ну, прошу прощения, Екатерина, это тоже вот как бы, ну, как научная теория существует?
Они это обосновывают, они там, к сожалению, есть не только люди далекие от медицины, там даже иногда есть и врачи. Среди них. И опасность это представляет первое, что это приводит к распространению СПИДа, поскольку люди не предохраняются, считая, что они не больны. И особая это опасность для детей зараженных, которые во время беременности отказываются от лечения, рождаются больные дети и так далее. Это один вариант. Второе направление – это антипрививочное движение. Все хорошо, пока существует такой общественный иммунитет, пока большая часть людей прививается. Поэтому в нашей стране тот процент людей, которые привержены к этому движению и не прививают детей, пока они очень сильно страдают, но можно привести очень такие больные и страшные примеры, которые в некоторых в Испании были, в Португалии, когда большая группа, изолированная секта, не прививая детей, и тогда вот этот общий иммунитет не работает, один ребенок заболевает, и все дети вообще не заболевают дифтеритом, свинкой и так далее, это приводит к летальным исходам. пока у нас в стране таких эпидемий не происходит за счет того, что большинство людей все-таки детей прививают. Но если это движение будет развиваться...
А насколько, это... насколько оно широко? Как много у него приверженцев? Ну так, приблизительно хотя бы.
Ой, я точную статистику не знаю, но в общем-то это менее 10%, где-то. Ну, это... Но это можно сравнить с тем, какой процент детей прививается. Mm-hmm. Хотя, да, есть дети, которым не делают прививки по медицинским показаниям. Mm-hmm. И опять оно растет. Mm-hmm. Это к тому, что интернет большое благо и большой вред. Потому что если там 15 лет назад какая-то мама сомневалась или нет, ее убеждали родственники, врачи, а сейчас они объединяются вместе и начинают это движение распространяться.
То есть они находят подкрепление как
Взаимное подкрепление mm-hmm. друг к другу. Ну и куча всяких лжемедицинских приборов, под которые подводится супернаучное обоснование, там торсионные поля, ауры, чистка крови, удаление шлаков. Чаще всего этот прибор там стрелочка с лампочкой.
Но они безвредные, хоть по крайней мере.
Большей частью они безвредные. Mm. И вот как раз 2 года назад у нас на конференции был большой доклад, где один у нас товарищ, Егор Чебан, он разбирал кучу этих приборов, смотрел, что у них там внутри, mm-hmm. и в какой мере они могут вообще в принципе оказывать какое-то воздействие. Они безвредны по большинству. Но это, во-первых, отъем денег от населения. Mm-hmm. А во-вторых, очень может оказаться, что человеку окажется поздно обращаться к врачу, пока он лечится этим прибором. Точно так же, как лечение там, содой.
Содой?
Содой. Лечение рака содой. Или лечение всех болезней введением перекиси внутривенно. Такое тоже есть. В этом случае это не только опоздание обращения к врачам, но это может прямую опасность. Ну, представьте себе, перекись водорода вводить в кровь, что у нас
я
там...
Бы, я бы не стал.
Но если человек чуть-чуть помнит химию и биологию школьную...
Она такая пузырится же, перекись водорода.
Да, да. Ну, там еще кислород, если... Ну, в общем, я могу сказать, что если человек чуть-чуть представляет, да, школьный курс физики и биологии, химии, то он перекись не рискнет вводить в кровь. И лечиться рак содой тоже не рискнет. Но, к сожалению, школьные знания забываются, и еще это мое личное представление о том, что последние годы, с тех пор, как отменили школьные экзамены как таковые, выпускные, остались ЕГЭ, очень многие школьники перестают учить все предметы, кроме тех, которые им нужно сдавать для поступления. На второй год практически... не оставляют. Может быть, что-то с этого года изменится с выпускными после 9 класса. Человек считает, что свою тройку он всегда получит, и поэтому из школы люди выходят, вот они узко знают, да, вот русский, математику, или там вот он собирается куда-то гуманитарное поступать, он знает там историю, английский, или он собирается на физфак, он знает одну физику. Угу. А знания по остальным предметам практически сводятся к нулю. А хотя бы общее представление, да, вот на школьном уровне, если знать физику, химию, биологию, то попасть-то на удочку вот этих людей, распространяющих приборы, которые лечат от всего, в общем-то, невозможно. Это представляет вполне реальную опасность.
Это же на грани
для здоровья. При этом достаточно сложно подавать на них в суд. Они оснащены достаточно хорошими юристами, и каждая конкретная фирма требует очень большой работы, чтобы как-то обосновать неадекватность ее подхода. И вот совсем недавно была такая попытка ученых, в частности комиссии РАН по борьбе с лженаучными работами, и выпустили первый в своей истории меморандум.
Первый вообще за всю за
историю комиссии. Со времен организации ее Гинзбурга. О одной вполне конкретной такой лженаучной фирме, широко распространенной практически по всей территории России, от Новосибирска там, до Москвы, которая предсказывала, ну, почти как астрологи, будущее, профессиональную подготовку, семейные плюсы-минусы, с кем нужно жениться, по отпечаткам пальцев. То есть, в общем-то, возвращение к такой хиромантии классической. Человек сдает отпечатки. Они ходили по школам, по торговым центрам. Вот ребенок отдает отпечатки пальцев, ему говорят, вот в этот институт стоит поступать, в этот не стоит. Вот он будущий математик, он будущий спортсмен. И был подготовлен очень большой документ с очень обоснованием научным всех данных по папиллярным узорам. Потому что на самом деле существует такая наука дерматоглифика современная, которая... Это не хиромантия. Это не хиромантия, которая показывает, что, во-первых, отпечатки пальцев генетически терминированы. Это врожденное свойство. Оно может быть сцеплено с некоторыми очень тяжелыми заболеваниями генетически терминированными. Но этот отпечаток служит таким дополнительным маркером диагностики тяжелого врожденного психиатрического, там, скажем, заболевания или там, болезнь Туретта. Но предсказать какие-то свойства характера и рекомендовать жизненный путь по отпечатку пальцев.
За кого замуж выйти?
За кого вы? Вот этот подходит, этот не подходит. Вот в этот вуз поступаю, в этот не поступаю. Это абсолютно невозможно. Приведена большая литература, идет разбор всех научных проспектов этого общества, всех работ, на которые они ссылаются. Но это потребовало очень большой работы экспертов. И это только одно единственное. Фирма, которая добывает таким образом деньги. Таких фирм громадное количество. И, к сожалению, со всеми справиться невозможно. Поэтому скорее проще распространять правильную информацию для того, чтобы люди сами могли выбирать, что является лженаучным направлением, что не лженаучным.
Знаете, я думаю, проблема заключается в том, что все эти лжепророки, они же очень убедительные. А сейчас массовое сознание таково, что мы легко ведемся на все, что яркое, необычное, оппозиционное, кстати говоря, да, потому что они же...
Они оппозиционные.
Они же оппозиционные по отношению к
официальной науке. Официальная наука связана с государством, поэтому, да, это истина в первой инстанции. Да, естественно, стать... уже ученым можно только известным, если обладает человек некой харизмой. Он увлекает последователей. У него появляются куча фанатов, которые просто чуть ли не убить готовы, если их гуру в чем-то...
Плоскую землю.
Плоской земли там нет такого гуру. Это не такая яркая личность, как Горяев, Чудинов, Петрик. Ну, такие вот классические...
А до сих пор, да? Вот, то есть...
Да, до сих пор у них сторонники до сих пор, громадные общества. Человек должен уметь говорить. Человек должен обладать таким внутренним обаянием. Он должен взывать каким-то внутренним потребностям человека, чтобы встали на его сторону. И на самом деле я считаю, что переубедить ярких сторонников каких-то лженаучных теорий, фанатов почти невозможно. Это должна быть очень долгая, трудная индивидуальная работа, потому что на самом деле большей части у нас работают эмоции, а не доводы разума. Любой довод отвергается. И было пару научных исследований, где, ну, это казалось не науки, а политических воззрений, когда брали людей с прямо противоположными точками зрения на какое-то политическое событие, приводили факты против их позиции. И после некоторой беседы человек еще больше утверждался в своем точке зрения. Да. Хотя теоретически можно убедить, но это очень сложно и тяжело. Поэтому скорее мы ориентированы не те, кто уже стал фанатом, а люди, которые колеблются, не знают, которые приходят и спрашивают, а это правда или неправда? А какие есть доводы за и против. В этом случае это может работать. Это может быть, было бы очень неплохо, если бы какие-то учебники, скажем, сейчас для многих гуманитариев существует такой курс лекций, как концепция современного естествознания, Может быть, очень было бы неплохо, чтобы в этом курсе был какой-то хоть маленький подраздел, где людям давали представление о различиях между наукой и лженаукой, mm-hmm. какие существуют критерии, чтобы, ну, такие основные 10-15 признаков, что это лжеученые, а не настоящие ученые.
Но вот здесь, Екатерина Павловна, я хотел бы вам такой вопрос задать. Смотрите, ведь у нас наука развивается, появляются новые отрасли, новые направления, сферы знаний. И мы можем вспомнить, что у нас и генетика не так давно была лженаукой, и кибернетика была не так давно лженаукой.
Ну, исключительно в нашей стране. Продажные девки империализма.
Продажные девки империализма, висманисты, морганисты, да. А, ну, когда-то, наверное, и все знали, что Земля плоская, да, и, в общем, да, были в этом убеждены. То есть нет ли опасности, что на самом деле мы просто еще не доросли для того, чтобы познать все величие вот этих, как их, папиллярных узоров или Петрика?
Вы знаете, да, конечно, очень может быть, что какое-то новое учение в первый момент оно воспринимается в штыки, но оно должно не противоречить, оно должно развивать что-то новое, но оно не должно отметать то, что практически и фактически работает. Угу. Если люди отметают, да, теорию относительности Эйнштейна, то как они тогда могут объяснить, почему работают GPS современные, которые основаны на этой базе? Может быть, надо углублять, может, что-то развивать. Куча еще неизведанного, да. Чем больше мы узнаем, тем больше мы знаем, что, чем мы не знаем. Можно с аккуратностью относиться и пытаться искать зерно в каком-то новом учении, потому что действительно, да, бывает, что за кучей шелухи там где-то есть какая-то здравая мысль. Но главное, чтобы это абсолютно не противоречило тому, что известно ранее. Да, скажем, Ламарк считался не научным теориям наследования приобретенных признаков, но сейчас начинают развиваться эпигенетические исследования, которые показывают, что да, какие-то факторы внешней среды могут влиять на проявление нашего генома. С другой стороны, вы вспомнили генетику, лженауку, противостояние там Вавилова и
Лысенко.
А вы знаете, что сейчас появилось направление не у Лысенковское?
Да, что снова?
Оно появилось снова.
Пшеница будет у нас.
Нет, они доказывают, что Лысенко великий ученый, он был прав. И, в общем-то,
его оклеветали. Ну, как
его
обычно.
Его оклеветали, а Вавилова, может быть, правильно посадили. И это учение развивается, появляются целые монографии, и это вызывает громадное удивление. Самое интересное, очень многое молодое поколение вообще не помнит, кто такой Вавилов, Лысенко. И когда они, где слово не Лысенковщина, они залезают в интернет, да, ключевое слово. И на самом деле в первых трех ссылках вылезает не критика не Лысенковщины и показания, что это абсолютно не научное направление, а вылезают именно их сайты, которые доказывают, что Лысенко был прав, великий ученый. Поэтому, опять же, интернет – великое благо, но им нужно уметь пользоваться. И, к сожалению, чаще всего, когда ищет человек информацию о чем-то вот таком лженаучном и мифическом, то в поисковике вылезают в первую очередь именно сами вот эти странные учения со штукатуркой, с иероглифами на штукатурке и русскими словами на солнце.
Да.
И еще проблема, да? Ученые зануды. Они говорят скучно. Они не говорят: ах, мы открыли новый там гормон чего-то, мы
от
открыли
болезней,
центр,
да,
лекарства от всего, мы нашли в мозге центр лжи или центр правды. Опять такое возрождение френологии, да? Шишка гордости, шишка тщеславия. Они очень осторожны. Мы нашли некий фактор, который, может быть, влияет на тот. Народу неинтересно, им нужно точно, да, нет. Поэтому это еще одна проблема, как очень часто журналисты начинают пересказывать научные работы. И вот этот центр лжи, гормон любви или ген преступности в пьяном виде. Это не я придумала, это заголовки журналистов. Гена преступности в пьяном виде. Нет, на самом деле это хорошее финское исследование, которое изучали геном обычной популяции и тех, содержащих в тюрьме преступников, которые были наказаны за совершение каких-то преступлений в алкогольном опьянении. Нашли, что некоторые, так условно говоря, гены встречаются чаще у тех, у этих реже, что это может оказывать некий фактор вероятно. Вот. Но заголовок обнаружен ген преступности в пьяном виде. Поэтому с одной стороны, очень хочется популяризации науки, потому что именно она лежит в основе борьбы с лженаукой. И поэтому, может быть, правильнее называться не ученые против лженауки, а ученые за науку. Ну, так уж исторически сложилось. Обществу скоро 10 лет, но мы почти ровесники «Контакту», эта группа. Так уж сложилось, на самом деле, за науку. А за науку — это распространение научных знаний. А тут очень больное место, насколько можно популяризировать, не вдаваясь в искажение фактов, но так, чтобы это было интересно, не скучно, чтобы это мог читать человек совершенно из другой области знаний, чтобы ему было понятно, интересно, но при этом не свалиться в такую в желтую прессу донесения этой информации.
Боюсь, что здесь вы почти всегда будете проигрывать, потому что у этих лжеученых, будь то коммерсанты или будь то вот, ну, лжепророки, скажем так, у них же интерес, да, им нужно как можно больше своих адептов получить.
Да. А вы... И нет никаких ограничений. Да, да. Они могут позволить себе говорить
все, что угодно.
Все, что угодно.
А вы-то... Вы
а мы должны аккуратно.
Аккуратно. И боретесь-то вы за истину, да? То есть за такое размытое тоже понятие.
Да. Ну, мы не за истину, мы за факты. Давайте так.
Хорошо.
Обнаружены на данный момент факты.
Ага. Ну вот скажите мне, как ответственный секретарь конференции по борьбе с лженаукой, вот вы узнаете о каком-то новом учении, да, там, течении, научной гипотезе. И где для вас, когда у вас срабатывает вот этот предохранитель, когда вы понимаете вдруг, что это лженаука? Они в этом все-таки что-то есть, надо бы покопаться.
А вы знаете, вообще достаточно таких есть общие критерии. Ну, во-первых, кто это выдвигает, действительно ли это представитель научного сообщества или дедушка-слесарь, который вдруг решил разобраться.
А как сразу о самородке?
Самородки, вы знаете, к сожалению, эпоха самородков практически канула в лету. Сейчас все-таки нужен профессионализм. Самостоятельно овладеть некими знаниями. По крайней мере, я не встречала ни разу, кто профессионально на очень высоком уровне мог владеть знаниями. И, естественно, наличие степеней, званий, должностей – это не гарантия уже. Ну, но это, по крайней мере, какой-то показатель.
Да, мы в начале разговора как раз говорили об этом.
Да, об этом мы говорили. Потому что если человек говорит, что он там магистр академии каких-то наук, если у него на стенах висит куча дипломов и несуществующих академий, то да, это уже сигнал. Далее, если это лекарство от всего, если это панацея от всего, это тоже мы уже настораживаемся, не бывает. Если это, опять же, теория всего, то этого тоже не может быть. Резкое негативное отношение к любой критике. Теория заговора, что все, кто против меня, они просто вот заговорщики, потому что хотят получать свою прибыль. Тут достаточно много таких критериев. Но, с другой стороны, да, очень может быть, что за шелухой и кучей ненаучных слов, может быть, не увидится какая-то хорошая идея, но время все поставит на свое место, если это работает, оно пробьется.
Ну, то есть вы все-таки критически оцениваете, да? То есть вы не то, о, там какой-то слесарь из Сибири, и нет, или магистр Хогвартса, нет, мы не будем даже его рассматривать.
Нет, надо смотреть саму работу, само выступление, само там, интервью, саму публикацию. Потому что, в принципе, если это что-то стоящее, это всегда можно опубликовать в научном журнале. Это всегда можно обосновать. Неважно, как это выполнено, но если это стоящее, это можно опубликовать в рецензируемом журнале. Если ни один рецензируемый журнал, где сидят профессионалы в данной конкретной области, не пропускает это, отметает это, то, наверное, достаточно много экспертов посмотрели и говорят, что это никуда не годится.
Ну и вообще, насколько я понимаю, настоящий ученый, он не против критики. Он, критика – это часть его работы научной, восприятия этой
критики.
Да,
на эту тему как раз была одна пара замечательных лекций у Александра Соколова, редактора «Антропогенеза.ру». Его было, чем отличается реакция на критики ученого и лжеученого. Конечно, тут очень много зависит от формы. И даже если это ученый, и форма критики очень, ну, скажем так, невежливая, то и представитель науки на эту критику может
обидеться,
неадекватно среагировать или вообще ее не замечать. Да, тут могут быть. Но если эта форма корректная, вежливая, а реакция неадекватная, то, скорее всего, это уже
верный симптом.
Один из верных симптомов. И переход на личности. У них очень часто в этом случае идет переход на личность. А кто вы такой? Это может быть как раз, когда лженаучную теорию продвигает человек со степенями, званиями и так далее. А вот я доктор наук, а меня критикуют какие-то кандидатишки, поэтому я заведомо буду прав. Тут очень много сложностей, в каждом конкретном случае это нужно разбираться, изучать. Какие-то уже научные тренды поднимаются, потом выходят на пик, потом они не очень становятся известными.
Вот я как раз про это хотел спросить. Во-первых, ну, давно ведь уже идет системная борьба с лженаукой, да, хотя мы и признали, что это не самый, может быть, удачный метод. А неужели все еще есть люди, которые верят вот этим сенсационным, ну, не хочется уже никакие фамилии назвать, мы
да,
их много
будем,
уже назвали.
Да.
Неужели до сих пор...
Мы назвали те, которые упомянуты в бюллетене комиссии РАН,
да.
И поэтому их можно. Если мы помянем кого-то другого, на нас вполне могут подать в суд.
Он может обидеться.
Ну, неужели не обидеться, он подаст в суд.
Да. Неужели находятся до сих пор те, кто верит вот этим?
А какая громадная аудитория у ТВ-3, РЕН-ТВ, которые с восторгом смотрят шоу экстрасенсов, экстрасенсы против там следователей. Люди хотят чуда. Они хотят верить в чудо. Это свойство человеческой психики и желание верить в чудо. Если у меня какая-то тяжелая болезнь, я хожу к врачам, я долго лечусь, у меня с большим трудом идут улучшения, а мне говорят, что вот за месяц заплатите только кучу денег, и вы полностью вылечите. Человек хочет верить в это. Поэтому это абсолютно неудивительное. Кроме того, в нашей психике существует масса особенностей, доставшиеся нам из далекой древности, которые заставляют нас ошибаться. То, что было целесообразно, когда мы бегали по джунглям, и если раздавался шорох, и после этого выскакивал тигр, да, то у нас было, ага, шорох, тигр, если есть шорох, будет тигр, то у нас это осталось, способность увязывать между собой события. Хотя тигр, может, выскочил не после шороха, а шорох издавал какой-то
мышка.
Да. Но мы увязали. И на всякий случай при шорохе мы будем прятаться. Лучше на всякий случай спрятаться, даже если нет тигра. Поэтому вот это свойство нашего мышления после какого-то события, значит, вследствие этого очень велика. И если у кого-то произошло излечение после использование какого-то супер-пупер этого прибора, то уверена, что вследствие этого прибора вера усиливается, идет распространение этих. Мне это помогло. Я уж не говорю про гомеопатию,
ну,
это отдельно большая тема.
Ну, это даже еще, наверное, такой эффект плацебо существует.
Да, без сомнения,
да? Вера делает чудеса, как
вера
известно.
Вера делает чудеса. Вера делает чудеса, и Плюс к этому вот эта апофения, замечательное свойство увязывать между собой события во времени причину, и находить причинно-следственные связи.
Хорошо.
Поэтому мы склонны к мифическому мышлению и веры в чудеса.
Давайте подведем некоторый итог нашей сегодняшней беседы. Итак, лженаука никуда не делась.
И не денется,
видимо, да, находятся всегда адепты, потому что это в сути человеческой природы, это в нее заложено. И это приносит выгоду тем людям, которые этим занимаются профессионально. Но бороться, вот как бороться с ней, все-таки, наверное, не самый эффективный метод, а самый эффективный метод – это повышать уровень знаний, общий уровень знаний, чтобы люди, по крайней мере, могли критически как-то относиться
пытаться
к тому.
А критическое мышление – это замечательно, но без наличия базовых знаний никакое критическое мышление никому никогда не помогало.
Поэтому, дорогие друзья, учите химию, даже если вы собираетесь поступать на гуманитарный факультет.
Биологию, да, физику.
Биологию, физику, астрономию. Не вводите себе перекись водорода внутривенно, это ни к чему хорошему не приведет.
Ведет.
Если решили стать чиновником, то забросьте научные занятия или наоборот, и будет вам счастье.
Все, спасибо.
Спасибо.